Χαίρομαι. Подделки, фальшивки, имитации, мистификации и розыгрыши так или иначе связаны с культурой. О них и пойдет речь. Начнем с изобразительного искусства, в котором подделка, копия с картины – вполне узаконенная норма. Моего первого собеседника, киевского коллекционера и искусствоведа Игоря Дыченко, я спросил, приходилось ли ему сталкиваться с подделками.
Кто же с ними не сталкивался? Как в каждом деле, в искусстве есть теневая сторона, как в экономике, как в политике, как где угодно. Общество выполняет социальный заказ на фальшивки, потому что существуют коллекционеры от безымянных до Хаммера, которым кровь носом подает Камиля Каро. Неважно, когда он написан, после смерти или до того. Ну, это такой парадоксальный пример. Я даже хотел бы сказать, что в нашем разговоре я некоторые имена называть не буду. Иногда возникает ситуация, когда пара набирается так много, что нужно его выпустить. И устраивают выставки заведомо фальшивых произведений. В Италии была выставка Рената Гутуза. Гутуза был еще жив. И когда он побывал сам на этой выставке, он увидел много фальшивок. И он в сердцах взял, вероятно, краску или карандаш, не знаю что, и на фальшивых вещах написал «фальшивка». И после этого прикосновения мастера поднялась цена на произведение искусства. То есть здесь уже сработало парадоксальное коллекционерское стремление иметь, скажем, фальшивую вещь, но с автографом автора. Но чаще бывает все гораздо прозаичнее. Можно видеть фальшивки практически на многих больших выставках, которые бывают вроде бы застрахованы, но там происходят, например, такие вещи. Вот известно, что существует 10, 12, 20 шедевров авангардного искусства, допустим, русского, украинского. Приезжаешь в город, это может быть Мюнхен, это может быть другой город, и видишь, что среди заведомо оригинальных вещей висят 2-3 вещи, ну, мягко говоря, сомнительные. И получается такая вещь, что наши работы, которые мы выдаем из известных музейных собраний или частных коллекций, как бы являются невольными виновниками вовлечения в научный, а главным образом в коммерческий оборот, вещей сомнительных.
Игорь, у вас богатая коллекция картин. Вот вам лично приходилось когда-либо быть жертвой имитаторов?
Мне приходилось быть экспертом, к которому обращаются, но, как правило, поздно. Ну вот, в частности, ректор нашего театрального института в Киеве однажды с гордостью явился ко мне и показал чудовищную фальшивку Айвазовского. Чудовищную. Когда же я посмел усомниться, а ведь в сознание покупателя закладывается максимальная информация в пользу фальшивки, он говорит, что-то этого быть не может. Не продала ветхая старушка, которая чуть ли не помнит Айвазовского, чуть ли не взяла из его рук. Я говорю, уважаемый, езжайте немедленно и верните эту вещь. Постарайтесь вернуть деньги. Он приезжает через полчаса и говорит, когда он вернулся, он застал там команду молодых людей, которые расплачивались старушкой, которая сыграла роль старого любителя искусства. Или, допустим, мне случилось видеть этюд Аркадия Рыбова. Все было хорошо. Похоже, замечательно, качество прекрасное. Чудесная живопись. Но одна деталь, это не Рылов. Попробуй докажи. Я попросил вещь раздеть. Ни в коем случае. Были поставлены условия ее не раскантовывать. И тем не менее, человек, который я собирался купить, говорит, нет, можно раскантовать. Мы раскантовываем, я нахожу один прокол той же краской, которой написана вещь и подписана работа, на обороте указана дата рождения и смерти художника. Комментарий излишний. То есть сам автор написал дату своей смерти.
Игорь, а каких художников подделывают чаще всего?
Все диктуется спросом. Когда в моде было собирательство мира искусства, допустим, там, или художников Серебряного века, было очень много фальшивок Коровина, много фальшивок Серова и много фальшивок Левитана. Ну вот здесь можно вспомнить такой эпизод, но, увы, я не хочу называть музей. Это крупный московский музей и очень крупные имена, главное, знатоки Исаака Левитана. Некий музей покупает замечательную работу. Тоскливый русский пейзаж, унылое настроение, чай очарование, ночь, какая-то российская глубинка, прекрасная живопись, действительно прекрасная, и светит томная луна. По кругу высказываются. Наконец, слово предоставляет крупнейшему знатоку Левитану, говорит, да, это несомненный Левитан, и тут должен упасть молоток, и вещь должна быть куплена в государственное собрание. В этот момент встает реставратор и говорит, господа, это был бы Левитан, если бы не я его написал. Копия или вариация в подарок моему другу. Но, сказал автор этого Левитана, луну я не писал. Луну приписали, чтобы дороже вещь стоила. Но бывают вещи посерьезнее. Иногда люди, которые занимаются арт-бизнесом, тогда даже слова такого не было, не бизнес, а не арт, которые занимались продажей произведений искусства, шли просто на уголовщину. В частности, мне известна работа Валентина Александровича Серова, большого формата, которая была разрезана на три части и продавалась по частям. Но здесь счастье заключается в том, что вещь вернули, по частям собрали и нашли.
Игорь, а государство занималось подделками?
Государство, как и люди, могут вступить на криминальный путь. Иногда бывало, что из фондов, которые очень плохо упорядочены до сих пор, изымаются вещи для подарков дипломатам и так дальше, и так дальше. Вот, в частности, если листаешь, там, скажем, какой-нибудь старый журнал, можно увидеть, что в Киевском музее русского искусства, который является наследником, и не самым хорошим наследником, крупнейшего коллекционера Богдана Ивановича Ханенко, можно найти несколько вещей по старой прессе, которые были утрачены, то есть проданы в 20-е годы. Это тоже авантюра. Даже не нужно было ничего подделывать. Ты снимаешь картину, приходит человек с ружьем, какой-нибудь Шариков, и распоряжается подобными работами. Так было, скажем, в 20-е годы. Это бандитизм. В частности, картину Рембрандта «Возвращение блудного сына» спасло то, что не сторговались. То есть несколько тысяч долларов пожалела уважаемая американская сторона, и, к счастью, этот шедевр остался в нашем отечестве.
Киевский искусствовед Игорь Дыченко. Прошлой московской жизни мой коллега Владимир Тольц работал в Центральном государственном архиве древних актов. Владимир, вам попадались в архиве подделки?
Да, конечно. Скажем, в архиве древних актов в Москве, где я когда-то работал, о чем и по сей день с теплыми чувствами вспоминаю, хранилось немало подделок, которые сами по себе можно ведь рассматривать и как подлинные памятники эпохи. Ну, например, генеалогия Александра Даниловича Меньшикова, возводившего его генеалогическое древо к римским кесарям. Ну вот, к примеру, мне некогда пришлось заниматься генеалогическими преданиями башкир, шежере. Это очень интересный тип памятников, устное предание, в котором народ из поколения в поколение фиксировал свою историю. И в какой-то момент эти предания стали записываться. Ну, а в советское время вообще пошла массовая работа по их письменной фиксации. И вот возник вопрос датировки этой группы памятников. В Шежере кто только не упомянут, от Адама до Магомета. Ну, возводить древность документа ко времени Адама было бы абсурдно, это исследователи понимали. Но вот ко времени Ивана Грозного, в царствование которого Башкирия вошла в состав русского государства, для исследователей было вполне приемлемо. И так вот и датировали письменную фиксацию Шежере примерно XVI веком. А деятельность тех, чьи имена упоминались рядом с именем Ивана IV, тоже датировалась тем же временем. Комментаторы называли этих людей то вельможами, то боярами Грозного. Но к тому времени, когда я стал заниматься этими, так сказать, вельможами, я знал боярские книги, знал, что таких людей просто в царствовании Ивана Грозного не существовало. Может быть, они были выдуманы, но я нашел этих людей, нашел их имена, нашел упоминания о их жизни, о их жаловании. Это все были имена чиновников Уфимской канцелярии, служивших там в 18 веке, в конце 18 века. Следовательно, предание вот в этом виде не могло быть зафиксировано ранее. Вот тут возникла проблема. Когда я попытался опубликовать эти свои скромные выводы, я от одного и ныне здравствующего довольно видного историка, который ведал очень маститым археографическим изданием, услышал, что я таким образом поднимаю руку на дружбу народов СССР. Он мне сказал, вот если бы ты датировал, скажем, эти памятники более ранним временем, чем XVI век, то пожалуйста. А так вроде бы получалось как-то нехорошо.
Володя, вы говорите об исторических документах, а в наши дни, на наших глазах, кто-то производит фальшивки, подделки документальные, архивные, исторические?
В один из последних визитов в Москву я увидел такую записку у одной кооператорши, ее звали Раиса Александровна, записку на бланке ЦК КПСС. Это понятно, откуда взялся этот бланк. после путча вообще бланки очень многих документов, в том числе секретных, совершенно секретных партийных органов, просто попали в обиход как ненужные. Этот листочек вот стоял у дамы, которую я посетил в Москве, за стеклом в буфете. Там было написано: «Рая, взял у тебя 2 бутылки коньяка, послезавтра верну, Миша». Ясно, что это была шутливая подделка обращения, значит, Михаила Сергеевича Горбачева к своей супруге. Это бескорыстная подделка. Я недавно был в Израиле. Там идет сейчас процесс большой по делу о незаконном ввозе в страну из России группы девушек, скажем так, легкого поведения. Они все были ввезены израильскими сутенерами по изготовленным в России документам, доказывающим их еврейское происхождение. В соответствии с этим они обрели права гражданок Израиля. Они не могут быть оттуда просто так депортированы. Более того, они в соответствии с режимом въезда получили ряд льгот, которыми, впрочем, как я понял из израильских газет, не воспользовались.
И как живет с этим фальшивым еврейком?
Пока ужасно. Они могут быть выпущены из тюрьмы под залог, но почему-то никто, в том числе и их работодатели, не захотел их выкупить. О возможной подделке другого рода рассказал мне маршал Дмитрий Тимофеевич Язов. В этом интервью я процитировал записи, которые якобы Дмитрий Тимофеевич Язов делал, находясь в заключении. Процитировал я эти записи по книге Степанкова и Элисова. Язов категорически стал возражать на это. Он сказал, что таких записей он никогда не делал. Что же произошло на самом деле? Я потом уже после передачи еще некоторое время беседовал с ним по телефону. В версии Дмитрия Тимофеевича это выглядит так. Он сидел в камере не один. Чтобы понять, кто является его соседельник, не наседка ли он. По-моему, сама постановка вопроса несколько наивной выглядит для человека, который так много знал о советской жизни. Дмитрий Тимофеевич делал иногда на отдельных листках бумаги разного рода записи о жизни. Потом листки эти он уничтожал. Его соседельцы, соседи по камере, фиксировали как-то памятью ли, или переписывали это. И потом, по мнению Язова, доносили об этом следствию. Таким образом, и вот в процессе такой оперативной информации и возникли эти записи, перекочевавшие в книгу Степанкова и Лисова. Так, по крайней мере, говорит маршал Язов. Если то, что он говорит, верно, мы имеем вот с вами дело еще с одним типом современный поддел.
Мой собеседник Владимир Тольц. Запись 93-го года. Радиожурналист Леонид Махлис по образованию филолог. В этой передаче, посвященной подделкам, имитациям и мистификациям, он участвует прежде всего как филолог.
История, о которой я хочу рассказать, относится к числу тех эпизодов из короткой, но яркой, цветистой жизни Есенина, которые десятки лет упорно замалчиваются. Это случилось в Москве, если не ошибаюсь, в 21-м году. Однажды Есенин прибежал к своему близкому другу, тоже поэту, Льву Осиповичу Павицкому, с газетной вырезкой в руках. А вырезка оказалась из американской газеты, напечатавшей стихотворение Есенина в переводе на древнееврейский язык. Павицкий был единственным человеком в окружении Есенина, владевшим ивритом. Когда Есенин услышал свое стихотворение на языке Библии, он, будучи человеком восприимчивым к музыкальной семантике слова, был просто очарован его звучанием. Есенин был настолько впечатлен этим событием, что после этого целый день бегал по Москве с вырезкой и показывал ее друзьям. Так он забежал к Эмилю Кроткому. А Эмиль Кроткий, как вы знаете, славился среди друзей неизбывной страстью к мистификациям и шуточным проделкам. Кроткий составил письмо Есенину от имени вождя какой-то на ходу придуманной им еврейской духовной секты с весьма замысловатым названием. Вождь сообщал Есенину, что чтение его стихов наводит на мысль о глубоком духовном родстве Есенина с еврейским народом. И чтобы окончательно закрепить это родство духа, остается совершить обязательный для каждого еврея акт соединения его с Богом. Затем вождь секты извещал Есенина, что обрезание будет совершено в ближайшую пятницу в 12 часов дня на его квартире, куда к этому времени приедут доверенные люди секты со специалистом-резником. Под всей этой галиматьей стояла неразборчивая подпись и печать, искусно вырезанная на жженой пробке. Есенин получил это письмо по почте. Оно лишило его и сна, и аппетита. С первой же секунды он поверил в его подлинность. Есенин в то время делил квартиру с Анатолием Марингофом, который был посвящен в эту затею, и обязан был сообщать друзьям о переживаниях жертвы. И по мере приближения роковой пятницы настроение Есенина все больше омрачалось. Трудно предсказывать, чем закончилась бы вся эта мистификация, если бы у Есенина накануне пятницы не сдали нервы. Он объявил Марингофу, что завтра уезжает, а куда отказался сообщить. Вскоре нервы сдали и у Марингофа, который выдал заговорщиков с головой. Потом все друзья смеялись над этой удачной проделкой.
Леонид, я честно тебе скажу, я впервые слышу историю, с какими архивами ты работал.
Еще в студенческие годы мне довелось работать в рукописном отделе Ленинской библиотеки. В рукописном фонде Есенина я и наткнулся на рукопись воспоминаний Льва Павицкого, поэта и близкого приятеля Есенина. С тех пор эти воспоминания держали в руках добрая дюжина разных исследователей, но полностью они по сей день, насколько мне известно, напечатаны не были.
А откуда все-таки взялась версия о юдофобстве Есенина и о том, что его самоубийство – это, мол, на самом деле убийство, к которому причастны евреи?
Что касается взаимоотношений Есенина с евреями, то эти отношения действительно, может быть, были не совсем простые. Время от времени возникали конфликты, но они носили исключительно поверхностный, непринципиальный характер. Тот же Лев Павицкий упоминает об одном эпизоде, о котором есениноведы тоже почему-то предпочитают умалчивать. Речь идет о том, что незадолго до смерти Есенина против него было возбуждено уголовное дело по обвинению в антисемитизме. Причем формальный повод для такого обвинения у суда был. И неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы не евреи, выступившие на стороне защиты. Павицкий выделил особенно выступление писателя Андрея Соболя, который сказал: «Я еврей, скажу искренне, я еврей-националист, антисемита чую за три версты. Есенин, с которым я дружу и близок, для меня родной брат. В душе Есенина нет чувства вражды и ненависти ни к одному народу».
Музыкальный лейтмотив программы выбран не случайно. Это музыкальная подделка или, если угодно, имитация. Рассказывает музыкант и поэт из Ганновера Валерий Брайнин-Пасек.
В детстве я думал, что слово «транскрипция» происходит от скрипки. Мой отец поигрывал любительски на скрипке. Я об этом узнал, правда, уже взрослым, прочитав его лагерные мемуары. Когда мои родители расстались, мне было 5 лет. От отца в доме остались книги с его экслибрисом и, среди прочего, ноты, а именно изданный в 1905 году раритет, так называемые классические манускрипты Фрица Крейслера, переложения для скрипки, клавесинных, либо вообще неизвестно для каких инструментов написанных, пьес Куперена, Боккерини, Вивальди, Парпора и других композиторов XVIII века. Впоследствии я с изумлением прочитал на пластиночной этикетке «Граве» в стиле Филиппа Эммануила Баха, «Жеманницы» в стиле Куперена. Оказалось, что, по крайней мере, эти транскрипции Крейслера – мистификация. Я, помнится, был ошарашен, хотя знал к тому времени и о том, как Максерсон одурачил весь читающий мир, сочинив поэмы Оссиана, и о том, как Проспер Мериме одурачил Пушкина, сочинив песни западных славян. Ну, это ладно. Оссиана, кроме как в максерсоновском варианте, никто никогда не читал. Сравнить было не с чем. Тоже и с песнями западных славян, да еще якобы во французском переводе. Но Куперен-то Куперен. Неужели можно до такой степени сымитировать язык одного из великих композиторов, что и комар носа не подточит? Ведь транскрипции Крейслера были знамениты, повсеместно исполнялись. И пока он сам, спустя 30 лет, не признался, что эти пьесы сочинены им самим, никто ни о чем не подозревал. Надо сказать, что Крейслер продолжал морочить публику вполне изящно и после издания классических манускриптов, а именно разбавляя свои мистификации подлинными транскрипциями известных пьес Моцарта, Шуберта, Шумана. Благодаря подделкам Крейслера я впервые задумался над тем, что же такое музыкальный язык, и коль скоро его можно имитировать, то нельзя ли ему и обучать. Можно сказать, что венский скрипач и композитор Фриц Крейслер определил всю мою жизнь, именно обучение музыкальному языку и стало моей профессией. Послушайте оригинальную пьесу Куперена. Теперь Фриц Крейслер. Песня Людовика XIII и Павана в стиле Куперена. Играет Ицхак Перлман.
Музыкальный педагог Валерий Брайнин-Пасок в передаче «Подделки, имитации, мистификации».